Предлагаем вашему вниманию передачу Дмитрия Корсунского «Гость студии».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Мария», программа «Гость студии», и я, член Союза писателей России, Дмитрий Корсунский. Гость нашей студии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте!
Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья! Божье благословение да пребудет со всеми вами!
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Сегодня мы будем вести разговор на тему зависимости реального и виртуального мира. Начиная разговор, хочу попросить вас, отец Григорий, рассказать о видах зависимости в современном мире.
Но, знаете, вот мы, можно так сказать, живем во время зависимостей. А еще 20 лет назад патологических зависимостей, я имею в виду медицинские клинические диагнозы, которые входили в перечень международной классификации болезней, было порядка 10. Вот было 10 клинических диагнозов. Там алкоголизм, наркомания, табакокурение. А вот сейчас их уже более 400. То есть за 20 лет количество зависимостей увеличилось более чем в 40 раз. И вот эта тенденция, она продолжает увеличиваться. То есть можно предположить, что вот если пойдет вот так, как сейчас, то через там 10-20 лет будет 800 зависимостей, а может быть больше. То есть мы находимся во время, когда возникают зависимости. Время возникновения зависимостей. И вообще надо просто понять вообще, что такое зависимости. Ведь они бывают разные. Бывают вот, например, зависимости положительные, физиологические. Зависимость от пищи, от воды, от воздуха. Бывают отрицательные зависимости, патологические. Вот. Вот Господь сказал своим ученикам в Евангелии: «Ищите прежде Царствие Небесного и правды Его, все остальное приложится вам». Преподобный Серафим Саровский так это расшифровал. Есть три вида капитала – денежный капитал, чиновный капитал и духовный капитал. Если для человека главным является духовный капитал, высшие нравственно-духовные ценности. Для человека православного, по словам преподобного Серафима Саровского, стяжание благодати Святаго Духа. Так вот, если главным является духовный капитал, то ни деньги, ни чины, ни что другое человеку повредить не может. Если убрать из жизни человека главенствующее значение духовного капитала, то он оказывается в сказке о золотой рыбке, в роли той старухи, которая мечтала о новом корыте. Как только получила корыто, ей понадобилась изба, потом стать боярыней, царицей, владычицей морской. Вот, собственно говоря, это и есть формирование зависимости. Зависимости – это попытка обретения высших нравственно-духовных ценностей. И первая зависимость – это Адам. Это райский сад. Когда Господь создал первого человека Адама, Он сказал ему, показал ему сад, долго показывал все деревья и как бы сказал: ты будешь садовником в этом саду, ты будешь здесь трудиться, мы будем с тобой общаться. Через труд, наше общение, созерцание вот этого прекрасного мира, ты достигнешь состояния обожения, ты приблизишься ко мне в духе. И в конце вот этого обучения, в этих яслях вечности, в райском саду, ты попробуешь плоды с древа добра и зла, которые символизируют познание самого себя на этом этапе твоего духовного развития. То есть он предложил, Господь, Адаму некую схему, некую дорогу, некий путь, по которому ему надо было пройти, приложив огромные усилия, огромный труд. А змей сказал Еве: а в общем-то не надо трудиться, не надо терять время, есть короткий путь, вот съел и порядок, и будете как боги. Будете как боги. То есть вы можете мгновенно закончить это образование, попробовал плоды. Начните с познания себя. Зачем вам так терять время? То есть он перевернул всю Божью пирамиду с ног на голову. Но даже не это было страшно, что Адам не послушался Бога. Страшно было то, что он не покаялся. Если бы он хотя бы извинился, когда Бог его спросил, вкушал ли ты плоды древа познания добра и зла. А он говорит, вот женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко. Он обвинил Бога в несправедливости, в том, что он специально все подстроил. А Ева сказала, а меня змей искусил. Я не я, и кобыла не моя. И мы ни при чем, и ты все тут подстроил, а теперь на нас наезжаешь. И они как бы оказались вне райского сада, потому что они сами себя оттуда изгнали. То есть они Бога обвинили в несправедливости. То есть они выступили против закона вечности, закона божественной любви, которая не может быть несправедлива. Вот, собственно говоря, если так вот говорить про зависимости, действительно, святые отцы нам предлагали, вот, и Господь нам предложил дорогу выхода, опять прихода вот в этот райский сад, в это состояние Царствия Небесного. Это дорога Божьих заповедей, заповеди света, заповеди любви. Вот если человек находится на этой дороге заповеди любви, то он находится в свете, и в этом свете его не видят звери из темных лесов и темных болот. Он как бы невидим для них в свете заповеди божественных любви. И вот человек идет по этой дороге, и Господь говорит, ты только никогда с нее не сворачивай, с этой дороги. Вот какие бы трудности ты ни встретил на пути, ничего не бойся. Я буду с тобой, я приду тебе на помощь. Но иногда человек там наталкивается на непреодолимые стены, препятствия, и он видит обходные пути. Ему кажется, что можно это все обойти. Он забывает, что надо доверять Богу, надо идти навстречу трудностям, надо их преодолевать, надо приближаться к свету. Ни в коем случае не менять курс движения Царства Небесного. Надо двигаться на свет Царствия Небесного. И когда человек так живет, он находится в Царстве Божьем в этом непростом мире тьмы. То есть он находится в этом свете. Он живет, как у Христа, за пазухой. А грех – это когда человек выходит из этих, вот, по сути дела, из дороги света и оказывается в темном лесу, в заколдованных болотах, в топях, в дремучих. И, в общем-то, все вот эти звери на него начинают нападать, его начинают искушать. Человек сам развязывает своих демонов, как в сказке «Иван-царевич развязывает Кощея Бессмертного», выпускает на свободу и потом сам начинает преодолевать свои препятствия. И когда человек сходит с дороги Божьих заповедей, то у него срабатывает аварийная сигнализация, пожарная сигнализация, крик Бога в душе человека, вопль Бога в душе человека, совесть. Совесть – это аварийная сигнализация. И вот когда совесть начинает человека включаться, то человек может, конечно, вернуться на дорогу заповедей, он же покаяться, измениться, осознать то, что он сделал. А все зависимости, они выключают совесть. То есть практически человек рожден для радости. Для радости рожден. Он так устроен физиологически, что в центральной нервной системе, в головном мозгу, нервные клетки, которые производят гормоны радости, их больше в 7 раз, чем нервных клеток, которые производят гормоны стресса. То есть радость и горе 7 к 1. Так создан человек. Человек создан для радости. Но вот эту зону радости, чтобы включать, надо двигаться к Богу, надо двигаться к источнику света и тепла. Надо, чтобы как цветок, тянущийся к солнцу, человек двигался к Богу. И Господь все управит. Господь все управит. Но когда человек не движется к Богу, то фактически он испытывает вот эту вот, душа праздника просит, у него не хватает вот этой радости. И он начинает искать источники радости вне себя. И фактически зависимости – это поиск Царствия Небесного на дорогах, ведущих в ад.
Отец Григорий, как вам кажется, в каком возрасте начинается формироваться виртуальная зависимость? Сейчас очень многие родители дают своим детям играть в компьютерные игры, и которые, на их взгляд, носят развивающий характер.
Ну, вообще, такое понятие виртуальная зависимость, я думаю, это очень такое относительное понятие, потому что всякая зависимость, любая, будь то зависимость от алкоголя и наркотиков, или от компьютера, или мобильного телефона, или от чего-то другого, она имеет 3 компонента. Вот как человек трехсоставен – дух, душа и тело, так и зависимость состоит из духовной, психической и физической зависимости. Но если хотите, можете назвать духовную и психическую виртуальной, а физическую – материальной. Поэтому, в общем-то, ну вот три головы зеленого змея. И компьютер сам по себе это орган вполне материальный. У него есть определенное электростатическое поле, есть определенное напряжение. Это достаточно, ну, я бы сказал, экологически опасный прибор для человека. И просто соприкосновение с этим прибором для того, чтобы с минимальным вредом это делать, надо выполнять технику безопасности. Время нахождения, вентиляция, определенное проветривание помещений, чтобы, ну, в общем-то, просто это как источник радиации, в определенном смысле этого слова. То есть это не сильно полезно находиться у компьютера. При этом, конечно, когда человек устает, то у него повышается способность, ну, повышается внушаемость. Внушаемость – это способность без критики воспринимать любую информацию. И когда он уходит в виртуальный мир, то он теряет интерес к миру реальному. В зависимость можно попасть любого возраста. Чем раньше ребенок соприкасается с какими-то, ну, вот, опасными приборами, тем быстрее он может попасть в зависимость. Даже от наркотиков есть зависимости, уже в 5-7 лет бывает. Ну, понятно, что, значит, и зависимость от компьютеров, от игр может быть, и вот в возрасте осознания 2-3 года может начинаться с очень разных периодов. При этом понятно, ясно, что, конечно, нельзя детей просто, ну, лишать этого, лишать контактов, потому что они будут жить в этом реальном мире, и их надо подготовить, им надо дать определенную прививку, чтобы у них был определенный иммунитет к этим трудностям. Нельзя просто ребенка в теплице выращивать, потому что наступит момент, когда все равно он выйдет в этот мир. Поэтому родители в данном случае, они должны очень регламентировать время. И, конечно, вот зависимости у детей, которые сейчас развиваются, это, с одной стороны, последствия научно-технического прогресса, с одной стороны, но с другой стороны, это занятость, перегрузка родителей, нежелание уделять время ребенку, потому что, когда ребенок достает, отвлекает, проще его посадить перед телевизором или перед компьютером, и он сразу замирает, затихает и оставляет в покое. Раньше надо было там песенку петь, усыплять, а сейчас не надо ничего делать, просто включил, и все. И он ребенок, его нету ребенка, все, он никому не мешает. Поэтому в данном случае вот родители нарушают эту технику безопасности, сбрасывая с себя в значительной степени детей. Поэтому надо просто больше внимания детям уделять, и тогда они будут меньше попадать в зависимости. Я бы сказал, такого возраста нету. Любые зависимости развиваются тем быстрее, чем меньше любви в этом доме, где живет ребенок. Вот если он живет в атмосфере любви, то, конечно, надо развиваться, надо и с компьютером знакомиться, надо и с играми, надо и все это смотреть. То есть нельзя просто изолировать человека, где он будет жить. Он же будет жить на этой, на планете Земля, будет жить вот в это время, которое ему отведено. И он придет в школу, если он ничего не будет знать, то там смеяться они всем будут. У него будет много проблем возникать из-за этого, поэтому надо готовить. Но надо больше внимания уделять, насколько позволяет реальная жизнь. И тогда это будет мощный, сильный иммунитет против зависимости. То есть у ребенка должны быть разные интересы. Разные, по возможности разные. Не должен быть единственный интерес, вот если компьютер, все. Надо переключать, надо и книжки читать обязательно, и гулять, и общаться, и говорить, и уделять ребенку внимание.
Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, если ребенка, как бы сказать, готовить с молитвой, даже при том, что в компьютерной игре каким-то, он может помолиться, может, перед каким-то его делом. Это может как-то помочь ему?
Знаете, дело в том, что, конечно, вот детей надо как бы приучать к молитве своим личным примером, но ни в коем случае важно не перегнуть эту палку, потому что если их начать заставлять молиться, то это будет, ну я бы сказал, вырабатываться отрицательное отношение к молитве. Вот все, что нам навязывается против нашей воли, оно пользы нам не приносит. Ведь Господь дал человеку свободу воли. Вот я говорю, что очень важно остаться на дороге Божьих заповедей. Но Господь мог легко сделать там, поставить по краям дороги электропастуха такого. И как только человек подошел к краю дороги, сойдя с дороги, раз его током ударил, он назад в свет. Назад в свет. То есть загонять силой в свет. Ну и что, ведь Бог так не создал человека. Поэтому если мы детей будем просто загонять силой в свет, то, может быть, им не понравится такой свет, и, может, они не захотят в нем находиться. Ведь такая вот активное вовлечение детей в религиозную жизнь может выработать у них полное неприятие религиозной жизни. Все должно вызывать положительные эмоции для ребенка, в том числе молитва. Конечно, если детей приучить, это замечательно, но молитва должна вызывать положительные эмоции. Положительные эмоции. А поход в храм, может быть так, вот будешь себя хорошо вести, возьмем тебя в храм. Как награда. И обязательно сладкую булочку дать, и обязательно вот не грузить, не перегружать, чтобы вот эти воспоминания были самые светлые. Это очень важно. Ребенок очень все запоминает в таком возрасте. Вот у меня внучка, она вот в 2 года всего конька-горбунка знает наизусть. Вот ей прочитали несколько раз, она его всего запомнила. Вот такая память. Вот туда можно конька-горбунка память положить, а можно что-то другое. Ну, к примеру. Вот. Поэтому здесь надо очень осторожно. То есть молитва перед компьютером, конечно, если для взрослого человека это очень хорошо, если это сознательно. Для ребенка, но надо, чтобы он это понимал и чтобы он сам этого хотел. То есть это может быть и неплохо, но тут важно не перегнуть палку.
Спасибо. Некоторые психологи отмечают, что многочасовое присутствие в социальных сетях вообще влечет разрушение долговременной памяти и долговременного внимания. Какие советы вы дали бы в данном случае родителям, чтобы этого не происходило?
Вы знаете, вот еще 100-150 лет назад 95% всей энергии человечества вырабатывались мышечной силой человека и животных. Эволюционно, на протяжении многих веков, человек был создан для труда, для работы. Именно физическая его нагрузка позволяла избавляться от всех отрицательных эмоций и энергий. То есть, когда человек много работал и потом ложился спать, он глубоко расслаблялся. Из него выходило все нервно-психическое напряжение. Сейчас такое время, что физическая активность все больше уменьшается у человека, а именно напряжение такого вот эмоционального, духовного, внешнего, виртуального мира начинает нарастать. Поэтому мозг эволюционно не создан для длительной работы за компьютером без физической нагрузки. В любом случае надо как-то это сочетать с какой-то физической нагрузкой. Это может быть и занятие спортом, в секциях каких-то, это может быть и гимнастика, и зарядка, и прогулки по улице, но обязательно надо сочетать. Вот, а если только вот войти вот в этот виртуальный мир, то будет очень одностороннее развитие. То есть какие-то зоны мозга будут развиваться, а какие-то будут, ну, как бы засыпать. И человек станет очень односторонним, очень однобоким. И физически он притянет к себе огромное количество болезней, потому что сам по себе компьютер, как я уже говорю, аппарат достаточно непростой. Достаточно непростой. Что бы там ни говорили о новых технологиях, о том, что да, конечно, новые компьютеры менее опасны, чем старые компьютеры. Но, знаете, потом пройдет какое-то время, скажут, вот эти тоже опасные, вот эти не опасные. Это такая жизнь. Эволюция развивается. Поэтому обязательно, конечно, нужно понимать, что просто односторонняя перегрузка центральной нервной системы приведет ко всем этим последствиям, о которых вы говорили. Это будет и снижение внимания, и концентрации, и всего остального.
Отец Григорий, как вы считаете, почему вот в жизнь современного человека активно, можно сказать, внедряется, вот, на мой взгляд, личный, какие-то зависимости, которые, в общем-то, вытесняют даже реальную жизнь, часто такое бывает? С чем связано это?
Но, видите, дело в том, что, я повторяю еще раз, вот человек создан таким образом, что у него в центральной нервной системе, в головном мозгу, есть нервные клетки, которые вырабатывают более 1500 гормонов радости. Есть нервные клетки, которые вырабатывают гормоны стресса. Вот крысе, ученые в 60-е годы прошлого века в Институте экспериментальной медицины, в центр радости внедрили электрод. И дали кнопку. Когда крыса нажимала на кнопку, раздражался электрическим импульсом центр радости. И вот крыса жмет эту кнопку, пока не погибнет от нервно-психического истощения. Хотя, казалось бы, крыса умное животное. То есть, всякое живое существо, оно стремится к радости, стремится к какому-то состоянию внутреннего опьянения. Так прямо можно сказать. Внутреннее опьянение. В этом нет ничего плохого, если это физиологически путем достигается. Так вот, важно очень не попасть вот в этих виртуальных зависимостей, не превратиться в эту крысу, которая жмет эту кнопку до нервно-психического истощения. Что приводит к астенизации, к нарушению сна, к нарушению нервной системы и, в общем-то, к психическим заболеваниям, к депрессии в конечном счете. И, в общем, нередко заканчивается суицидом. Тем более, что многие такие вот там онлайн-зависимости разные, они сопряжены с денежными какими-то вот, ну, акциями, которые человек проводит, играми. и он может проигрывать, выигрывать. Ну, даже если он участвует в онлайн-зависимости, то это надо, ну, может, там 50-100 тысяч рублей в месяц надо на это, чтобы находиться в этом состоянии. И, то есть, надо зарабатывать. То, получается, человек начинает работать, и он оказывается рабом компьютера. Ну, как, собственно говоря, пьющий человек оказывается рабом алкоголя, все, что он зарабатывает, он отдает вот туда, вот в это место. Вот, поэтому люди, они вообще, ну, как бы все будут попадать в зависимость, если они не будут с Богом. Это неизбежно, поэтому если нету высших ценностей духовных, то вот эта онлайн-зависимость, виртуальная зависимость, она становится высшей духовной ценностью. И если для ребенка это окажется высшей ценностью, вот для нас, например, в детстве там мы очень любили играть на улице, там играли в какие-то спортивные игры, рыбалка была о ценности, сбор грибов, вот. Ну, любили и телевизор смотреть, но все как-то было сбалансировано. А если идет одностороннее такое вот смещение, то будут очень большие проблемы возникать. И мы даже не можем представить, я уж не говорю о том, что огромное количество заболеваний будет самых разных возникать.
Отец Григорий, скажите, пожалуйста, как избавиться человеку от какой-то патологической зависимости? Вот виртуальный, вот люди сидят вот ВКонтакте.
Но если человек уже находится в каком-то, в таком состоянии еще, ну, начальной зависимости, в начале, он сам может и сам это как-то осознает, или ему помогают осознать его близкие, то первое правило борьбы с искушениями – убрать источник искушения. То есть первое, что надо делать, надо ограничить время пребывания. Это вот самое главное, что надо делать. Если у него хватает такой вот, ну, силы воли для этого. Если не хватает, то надо обращаться к специалистам, к врачам. Сейчас практически вот такие специалисты появляются, аддиктологи. Это уже не наркологи, а аддикции, это зависимости. Аддиктивное поведение, зависимое поведение. И фактически надо человеку оказывать помощь, в том числе лечебную. Иногда даже медикаментозно лечат. И вы знаете, иногда применяются методы лечения при тяжелых зависимостях, в том числе компьютерных, ну, скажем так, как при лечении психических заболеваний в условиях стационара, как, например, при шизофрении. Иногда удается добиваться определенного результата, потому что есть только две силы, которые могут вывести человека из состояния зависимости. Любовь, приближение к Богу, и страх, где не успевает любовь. Вот Господь, когда Адаму показывал древо познания добра и зла, он так ему и сказал: «От всего древа плодом не вкушай, ибо в час, который вкусишь, смертью умрешь». Адам был бессмертный, а Господь говорил ему о смерти. Можно сказать, пугал его. Он был безгрешный, но грех – это нарушение закона, нарушение заповеди. И вот первая заповедь – послушаться Бога не вкушать или не послушаться. Вот, собственно говоря, даже Адаму, находясь в райском саду, надо было иметь вот этот некий такой страх. И страх Божий – это уважение, почтение к Богу. И буквально так переносится древнегреческое слово «фобос» – это уважение, почтение. А в древнегреческом языке был страх обозначен словом «тромос». В новогреческом «фобос», «фобии» – это страхи. А в старогреческом было уважение, почтение. Другой смысл был этого слова совсем. А поэтому в этом смысле страх Божий – это уважение. «Послушай любящего отца, который тебе это говорит». Поэтому две силы – страх и любовь. И если как бы человек не готов, не может, ведь он действительно может погибнуть от какой-то серьезной зависимости, превратившись в эту крысу, которая нажимает кнопку, родители видят, что он уже на грани истощения находится, но тогда надо вот действительно включать принудительные даже какие-то обращения к лечению, к врачу, и надо человека вырывать, вытаскивать из этого, потому что он уже в какой-то степени становится невменяемым. Такое возможно. То есть все зависимости, они снижают критическую самооценку к своему состоянию и делают человека частично невменяемым.
Скажите, пожалуйста, а имеется ли какая-то связь между грехом и патологической зависимостью? Человек вот согрешает, и он вследствие своего греха попадает в какую-то вот именно зависимость. Ну, когда, например, алкоголизм, это понятно. Человек пьет, он уже, говорится, попадает в грех пьянства, как минимум. Ну вот, не брать все какие-то другие даже последствия греха этого пьянства могут быть. Ну вот человек, предположим, то есть он может быть там пойти, он выпил, пошел украл, потом кого-то ударил, еще что-то. И вот понятно, цепочка, вот она развивается. Сначала с небольшого, предположим, греха, пошла дальше. И тут эта связь, она в принципе понятна. А вот, предположим, человек вот играет в компьютерные игры часами. Ну вот, казалось бы, вот он ничего, собственно говоря, такого особо не делает. Он не приносит никому никакого вреда. кроме самого себя? Вот есть ли какая-то, вот, может быть, связь? Почему человек попадает в эту зависимость?
Ну, такой человек, ведь он, когда играет и никому вреда не приносит, он же не в бочке находится, которая на острове Буян, бочка занесенная, там никого нет, кроме него. Он живет где-то среди близких людей, которые страдают от этого очень сильно, и его это состояние на них очень сильно действует. Можно сказать так, что грех – это нарушение Божьих заповедей, это выход с дороги света. А грех, многократно повторяемый, тренируемый грех, приводит к страсти, а застарелая страсть приводит к болезни. То есть любой грех может перейти в зависимость, любой, при определенной тренировке этого греха. Если человек быстро грех осознает, покается, изменится, не будет дел, то он до уровня страсти и болезни не дойдет. Но если он будет тренировать этот грех, развивать его, то вначале у него появится страсть, то есть зависимость на уровне страсти, а потом страсть перейдет в болезнь. То есть, по сути дела, любой грех может привести к зависимости. Вот, поэтому, в принципе, однократный прием спиртных напитков не приведет к хроническому алкоголизму и может не быть грехом. Но при некоторых, например, однократный прием наркотиков тоже может не привести к какой-то зависимости, к примеру. Но является ли это грехом? Конечно, это является грехом, в принципе. Хотя, если алкоголь рассматривать как наркотик, и это является грехом. Но в нашей этнокультуре мы же живем в обществе, где особая этиловая субкультура, нивелирование жизненных трудностей, как сказал главный санитарный врач, бывший Геннадий Онищенко, в нашей стране сложилась особая этиловая субкультура нивелирования жизненных трудностей. Поэтому прием алкоголя в малых дозах у нас не воспринимается как грех. В некоторых этнокультурах, мусульманских, например, это воспринимается как абсолютное зло. Любые одурманивающие вещества, не только алкоголь, у нас этого нету. Поэтому если мы говорим о наркотиках, то, конечно, это для нас вроде как в нашей этнокультуре это грех. А алкоголь, который тоже является наркотиком, да, понятно, что человек не сразу в зависимость попадает, и кто-то, может быть, и не попадет. Но если продолжить это все, то в конечном счете мы получаем болезнь. То есть грех может материализоваться. Вот здоровье – это равновесие физиологическое, болезнь – это нарушение физиологического равновесия и переход в патологическое равновесие, в патологию. Физиология становится патологической, то есть грех материализуется. Поэтому, когда говорят, что все болезни там от грехов, это все, конечно, очень относительно, конечно. Есть болезни от грехов, например, хронический алкоголизм, к примеру. Есть болезни разные совершенно. Могут быть разные вообще примеры болезней. Может быть и такая болезнь, как вот у того слепорожденного, который 38 лет не видел, чтобы чудо Божье на нем свершилось. Разные есть варианты, поэтому так нельзя говорить, что все болезни от грехов. Но если говорить, все болезни от нервов, в какой-то степени, да, конечно, состояние нервной системы, оно способствует там даже снижению иммунитета там, или наоборот повышению иммунитета. Я имею в виду инфекционные болезни. Но бывают разные раскладки. Болезни могут быть там от автомобильной аварии, когда человек был пассажиром в каком-то автосредстве и попал. Это всегда очень индивидуально. Но в конечном счете любой грех может перейти в болезнь. В конечном счете. И перейти в зависимость. То есть зависимость – это страсть. Страсть – это то, что всецело поглощает. Все остальное исчезает. Интересует только это. Но только единственная страсть, которая, образно говоря, такая физиология, это любовь. Любовь тоже поглощает, но при этом любовь, она открывает, наоборот, все возможности человека, а не фокусирует его на той кнопке, и он не превращает ту крысу, которая нажимает кнопку в этом электроде. Любовь в этом смысле, она открывает все способности. Все способности, все свойства человека в духе любви превращаются в таланты, они расцветают. А когда дух любви уходит, те же свойства становятся грехами.
Однако бывает и любовь-страсть. Возьмем, предположим, известную трагедию Ромео и Джульетта. Чем закончится? У них была очень сильная любовь друг к другу. Любовь, может быть, даже какая-то и зависимость патологическая. Вот в данном случае, как вот вы скажете, что произошло?
Знаете, действительно, Господь ведь говорит, что «потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». И практически, вот как действительно определить, вот любовь, да, вот как? И Господь говорит, нет больше той любви, чем если кто положит живот за други своя. Жертвенность, способность пожертвовать собой ради того, кого любишь. Это очень четко от страсти отделит. Если это только страсть, человек за объект страсти жизнь свою не отдаст. А за любовь, да, отдаст, да, конечно. Способность, жертвенность, жертвенность. В этом смысле у Ромео была жертвенность, и он готов был своей жизнью пожертвовать для любимого человека. Поэтому это, несомненно, была любовь, конечно. Несомненно.
Но постойте, вот у них был духовник, духовный отец, и получается, что ведь идя на такой поступок, если посмотреть на это дело с точки зрения православия, самоубийц Царство Божие не наследует. И как бы вот эта жертва Ромео и Джульетта, она получается бессмысленна. Это вот нет ли в этом, как бы сказать, такой зависимости, которая приводит именно даже не только к физической смерти, вот эта страсть, а их духовные, получается, например, смерть, они же стали самоубийцами, тот и другой.
Дело в том, что все-таки вот есть такое понимание, что когда у человека нарушается психика, психически больные люди, по разрешению правящего архиерея мы их отпеваем. И если у человека есть психическое заболевание, то это нельзя назвать грехом гордыни. Ведь когда мы говорим о самоубийстве, которое вот не приветствуется в православии, это гордыня. Гордыня. А здесь гордыни не было. Здесь было другое состояние. Ну, например, взрыв человека. Вот недавно один вот наш работник спецслужб, который наводил в Сирии там, значит, наши самолеты на врага, был окружен, и он подорвал себя вместе с врагами. Вот он совершил акт самоубийства. Вот он вообще, он что, как бы не наследует Царство Небесного? Он кто вообще? Он герой? Да, он пожертвовал жизнью, он спас жизнь многих людей. Это жертвенность. Вот на войне, например, это было. Так вот, если Ромео и Джульетта с этой позиции рассмотреть, то они находились в зоне ведения боевых действий. Две семьи объединились и вели с ним боевые действия. И их духовник, который был, он не смог им помочь, он не смог, у него не хватило сил. Обстоятельства так сложились, потому что два таких мощных клана их давили. И, по сути дела, ведь эта любовь была жертвенная и божественная. И привело к примирению, не к дальнейшей войне, а война прекратилась. Это, конечно, была милость Божья особая. И вот в данном случае вот, ну, всякое самоубийство, оно все-таки разное бывает. Вот я, например, привел пример, там, или человек закрывал амбразуру во время войны, когда, чтобы наступали другие там, силы, чтобы спасти своих товарищей. Жертвенность, жертвенность. Так вот, я думаю, что в данном случае, конечно, это была определенная жертвенность и глубокое такое состояние. И для того, чтобы это все понимать, надо понимать менталитет того времени, в котором они жили, вот эти вот, ну, понятия чести, достоинства, любви, вот. Когда люди там, ну, я не знаю, там, на дуэль шли за то, что там их, как бы, честь их, как бы, нарушили. Нам немножко трудно это понимать, но я так вот интуитивно думаю, что Господь, конечно, это такая была божественная, такая промыслительная ситуация, и все-таки, если был грех самоубийства, то есть уж такое понятие «извинительный грех». Грех, который может быть прощен Богом. А есть грехи, которые не прощены, когда человек упорствует в грехе. Вот мы иногда, когда молимся за усопших, очень важно, вот он, когда умер, он не успел покаяться, но он хотел измениться или нет. Если он хотел, это одно дело. Вот эти грехи могут быть вымолены. А если он упорствовал в своем грехе, то вот, собственно говоря, это так бы и не поможет тогда эта молитва.
Ну вот, говоря вот о теме самоубийства, хотелось бы вспомнить такой рассказ, как гранатовый браслет, помните, да, Куприна? Да. Ну вот человек, он был влюблен в замужнюю женщину, которая была намного выше его по положению, говоря, он был перед ней вообще-то, ну, ничто, если сравнить их социальное положение. И сама по себе вот эта любовь, она была все-таки любовь зависимостью. Ну вот, и в данном случае вот он нашел такое решение, что он решил закончить жизнь свою так трагически. Вот я думаю, что и в наше время бывают такие люди, которые настолько зависимы от своих близких каких-то, которые их любят, предположим, что они готовы на даже какие-то крайние меры, как сказать, воздействовать по отношению к самому себе произвести. Вот что бы вы посоветовали тем людям, которые находятся в таком положении отчаянно? Вот он любит другого человека, а этот человек не может по какой-то причине ответить на его чувства. Причем любовь как бы искренняя, и получается это зависимость. Вот она как бы вроде бы, это хорошо, любовь человека освещает, она помогает. Очень много мы знаем примеров, когда люди были творческие люди, ну вот, они создавали какие-то прекрасные стихи, какие-то хорошие там повести, романы во имя любви, в которых воспевали своих любимых. То есть, и, казалось бы, и иногда безответное, и часто безответное чувство именно, оно порождало такие вот выдающиеся даже произведения.
Вот я бы так сказал, что Софокл сказал, что разум человека вырастает сообразно тому, что встречается ему в пути. То есть, конечно, очень важно, чтобы рядом оказался какой-то человек, который сможет сострадать, сопереживать и даст правильный совет. И тогда этого не произойдет. Просто иногда человек оказывается в неком тупике в таком вот. Худые сообщества развращают добрые нравы. Он чувствует, что он никому не нужен, он теряется, он... Вы знаете, но при этом, опять же, конечно, ни в коем случае нельзя оправдывать грех самоубийства, ни в коем случае. Но я, в общем-то, вот как... Ну, есть разные же люди, да, вот есть адвокаты, есть там прокуроры. И вот я как адвокат, как священник, я все-таки буду искать, пытаться найти какие-то, ну, извинительные моменты, которые могут его оправдывать, потому что мне так будет легче просить Бога. Я буду просить Бога вот о чем-то таком, что вот, Господи, да, вот у него... Вот я вспоминаю сразу, знаете, вот такую ситуацию, вот царь Троян. Царь Троян – это не тот, у которого троянский конь был, но он жил во времена Григория Двоеслова, который создал литургию прежде священных даров. Это очень известный Григорий Великий, очень известный богослов. И однажды он проходил по римскому Ареопагу и вспомнил царя Трояна, который был жесточайшим диктатором, лицемером, коварным, жесточайшим человеком. И он почувствовал, что вот царь Троян находится в аду. Это в житии Григория Двоеслова описано у Дмитрия Ростовского. И он почувствовал, что как бы царь этот просит его помощи. И он прямо растерялся, и прямо в Ареопаге стал на молитву, вот какой-то промысел был такой, и начал вспоминать всю жизнь царя Трояна, и там не за что было цепляться. И он вспомнил один эпизод из его жизни, когда он шел на войну во главе войска, и навстречу ему вышла вдова и говорит: «Царь, вот в твоей армии погибли, значит, мой муж и два моих сына». Вот. А знали окружающие, что он настолько вот жесткий человек, что, конечно, сразу убить эту вдову там прикажет сразу. А он вдруг остановился и говорит: ну и что ты хочешь? Так говорит, компенсации денежные. Ну тут тоже все, конечно, так вот ожидали гнева. А у него гнева не позвал. Говорит: ну я когда вернусь вот с этой битвы, я тебе выдам компенсацию. Она ему говорит: а вдруг тебя самого убьют? Но тут уже думали, все, ей конец. И вдруг царь неожиданно сказал: дайте ей деньги. И дал команду, ей дали деньги. И вот Григорий Двоеслов вот это вспомнил и стал Бога вокруг этого молить. Он несколько дней прям молился в этом Ареопаге, пока вот не переменил эту ситуацию. Пока царя Трояна не перевели в лучшие гавани, в лучшие места. Знаете, вот это очень важно, поэтому вот каждую вот такую ситуацию, ее нельзя так вот буквально, вот это вот однозначно так. Здесь нужно, ну, в конце концов, вот надо знать очень обстоятельства. И в конце концов, знаете, ведь самоубийство тоже такое интересное дело. Иногда человек имитирует самоубийство, оно как несчастный случай происходит. Разные бывают вот такие вот, ну, моменты. Поэтому так очень сложно однозначно говорить: да, да, конечно, грех самоубийства – это зло, несомненно, несомненно. Но могут быть извинительные моменты. Есть понятие такое «извинительный грех». Извините, в православии понятие «извинительный грех». Господь об этом говорит. Если человек знал и сделал, то будет бит. А если не знал, но сделал, то будет бит меньше. То есть все равно у нас есть какие-то оправдательные, извинительные моменты, и хочется их всегда найти.
Сергей Александрович, хотелось задать вам такой вопрос. Вот человек, который находится в какой-то зависимости, предположим, даже от близких людей, или еще от чего-либо или от кого-либо, то может ли он, как бы сказать, пойти на исповедь, исповедовать эту зависимость, и будет ли ему при этом какое-то облегчение, как вы думаете?
Вы знаете, мы все находимся в зависимостях. Вот мы не можем не быть независимы в этом мире, потому что мы все взаимосвязаны друг с другом. Но зависимости могут быть, которые приближают к Богу и удаляют от Бога. Зависимости, которые дают благодать Божью и которые ее лишают. Вот надо выбирать, надо именно стремиться к таким зависимостям, которые приближают к Богу. И зависимости от Бога, их очень трудно приобрести, но очень легко потерять. А зависимости от противоположного ведомства приобрести очень легко, но потом никак от них не отвязаться. Поэтому, конечно, несомненно, ведь для того, чтобы было покаяние у человека, надо, чтобы он это увидел. А чтобы он это увидел, надо, чтобы вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Не раньше, чем придет благодать покаяния, человек сможет покаяться эффективно. Если благодати покаяния не будет, а будет формальный подход, то это не даст такого результата. Но это тоже может быть дорогой в сторону «стучите и отворят». Поэтому даже если грех не уходит, то следует, конечно, им каяться и по принципу «стучите и отворят». Но, конечно, все-таки главный уход грехов – это, конечно, принятие тела крови Христа. То есть сейчас людей отучили от причастия в значительной степени. Люди крайне редко причащаются. Вот раньше первохристиане, первые 300 лет христианства, каждый день причащались. Но по заповеди Моисеям 6 дней работы, 7 отдай Богу. А вот все началось с указа Петра I в 17 веке о недопустимости отношения к причастию, как к аптекарскому снадобью. Людей стали отводить от причастия, по справке о говении, стали причащать раз в год. Появились причастные правила специальные, которые как бы восстанавливали человека в достоинстве христианина. Вот, собственно, и мы как бы являемся в какой-то степени вот результатом вот этого постепенного. Вот перед революцией люди мало причащались. Вот если бы были такие подвижники, как святой праведный Кронштадтский, который практически каждый день причащался сам, и у него были тысячи людей. Вот несколько бы было, и не было бы революции, не было бы. Но вот он оказался на острове Кронштадт. На острове Кронштадт. Вот поэтому вот... Я думаю, что покаяние, оно происходит через причастие. То есть, когда человек начинает причащаться, у него приходит видение своих грехов.
В завершении программы напомню, что гость нашей радиостудии – доктор медицинских наук, доктор богословия, протоиерей Григорий Григорьев. Спасибо, батюшка, за ваш интересный рассказ.
Спасибо. Да хранит вас Господь, да пребудет Божье благословение со всеми вами.
Слушали передачу Дмитрия Корсунского «Гость студии».